Когда мы практикуем в собрании, то мы делаем 5 поклонов. Первый поклон мы делаем гуру. Второй – прибежищу. Третий – виная, правилам монашеской дисциплины. Четвертый – самая. Пятый – единый самая. То есть в течение этих часа, которые мы делаем поклоны, мы посвящаем наш поклон какому-либо аспекту нашей духовной жизни. И делая поклоны, надо помнить об этом. Каждая деталь практики будет благословлять вас, если вы ее делаете осознанно. Пройдет немало времени, пока мантры, баджаны, ритуалы, визуализации для вас оживут и станут неиссякаемым источником благословений. Но к этому надо стремиться. В коллективной вечерней практике много нюансов, и в ней заложена очень глубокая сила, если мы ее делаем осознанно. Вчера мы говорили о непостоянстве, о том, что все подвержено переменам, мы находимся в потоке перемен. И мы даже не выбираем, быть переменам или нет. Сегодня мы поговорим о некоторых аспектах закона кармы и как выполнять медитацию раскаяния. Последний раз я давал ее 14 лет назад. Думаю, пришло время вспомнить. Я ее давал еще на Луговой, в первом монастыре. Мы живем в мире причин следствий. Мы не живем в мире игры пока. Мы стремимся жить в мире лилы. Но пока причины и следствия владеют нами. И мы должны глубоко разобраться в законе кармы. Понять, как работает закон кармы. Карана викара. Причина – следствие. Причина – следствие. Причина – следствие. Вот что такое наша жизнь. Все, что мы делаем в молодости, большей частью скажется в этой же жизни. При особых обстоятельствах это может сказаться немедленно. Например, если человек, надеясь разбогатеть, занимается нечестной торговлей, ворует, он идет наперекор своему будхе, своим внутренним божествам. И он может получить перерождение претом на много жизней. И в этой жизни испытать последствия. Он будет становиться все беднее и несчастливее. И даже если у него будут средства, наслаждения от них ему не будет. Прету сколько ни дай золота, для него они не дадут ему счастья. В желудке гореть будет еда. Золото в руку возьмет, горячо будет. Чем больше он будет приобретать, тем острее будет ощущать неудовлетворенность, нужду, бедность. Часто ведь бывает, это происходит с богатыми людьми. это действует закон кармы. Если человек в прошлом брал чужое, он будет страдать от бедности. Когда человек берет чужое, он как бы сигналит Вселенной, богине Лакшми, планетарным божествам, что я сам не могу изнутри быть счастливым. Я не могу сам добывать богатство, себя обеспечить. Мне надо только брать. Я убог, я несчастен. Божества воспринимают это и делают его таким. Казалось бы, люди хотят жить красивой жизнью, не работая, воруют у других. А на самом деле готовят себя несчастливые много жизней. Они программируют себя на неудачу. Поэтому святые учителя говорят, тем, у кого нет денег, надо прежде всего накопить заслуги, а не пытаться накопить деньги. Говорят, копите заслуги, не копите деньги. Тогда деньги всегда будут. Если человек предавался разврату, неправильным отношениям, прелюбодеянию на стороне, нарушал супружескую гармонию, в следующей жизни будет у него уродливая, злая жена, ленивая, и будет постоянно ссора. Если человек лгал на других, клеветал, то между окружением человека не будет согласия. Или если у него будут слуги, соратники, помощники, они будут бунтовать всегда против него. Например, если человек глава монастыря, то между собой монахи не будут ладить. А если чиновник, то помощники. Если домохозяин, то слуги или домашние. Сколько бы ни увещевал, они не будут слушаться. И домашнюю прислугу придется дважды, трижды просить выполнить какую-то нетрудную работу, они будут притворяться, будто не слышали. Иногда я задумываюсь вообще о своей карме, глядя на свое окружение. Но думаю, что у меня не самая плохая карма. Меня окружают люди дхармы. Они пытаются идти к освобождению, изо всех сил стараются держать гармонию и чистое видение. Хотя у них не всегда это получается. Говорится, в конце концов, когда хозяин рассердится и строго их отругает, они медленно и неохотно приступают к делу. И они никогда не удосужатся доложить, что работа выполнена, и вечно ворчат. Это следствие клеветы, в которую в прошлом позволял себе и хозяин. Поэтому нужно раскаяться в неблагих действиях. А следствие лжи. Ложь проявляется как переживание. Когда кажется, когда ты будешь часто страдать от нападок других людей и обмана. То есть, если вы терпите незаслуженные упреки, незаслуженные обвинения, нужно осознать, это последствия того, что ты лгал в прошлом, клеветал на других. Поэтому говорится, не питай ненависти к тем, кто тебя порицает, не ссорься с ними. Радуйся и будь благодарен, что они помогают тебе избавиться от последствий множества дурных деяний. Если человек в прошлом произносил оскорбительные слова, то человек всегда будет слышать обидные речи. И его слова тоже будут восприниматься как повод для ссоры, для спора, дисгармонии. Считается оскорбление самое тяжкое из дурных действий речи. Как есть пословица, слова не стрелы, не мечи, но могут поранить до смерти. Если же, говорится, ты оскорбишь святого человека или божество, из ада не выбраться в течение многих перерождений. Есть такая история. Одна монахиня в древности обозвала другую сукой. Вследствие этого она 500 раз рождалась сукой, собакой. Брахман по имени Капила обругал монахов Будды Кашьяпа, был такой Будда в древности в Индии. И он обычно имел привычку ругать всех лошадиная голова, бычья голова и другими, коровье брюхо и другими прозвищами. В Впоследствии он родился 18-головым морским чудовищем, существом с телом крокодила и рыбьим хвостом. И он не мог освободиться от этого состояния в течение целой кальпы. Потом переродился в аду, а потом из него выбрался. То есть научиться всегда говорить учтиво, благоприятно, чисто. Говорить о достоинствах других и восхвалять благие качества. Следствие пустословия проявляется, что ваши слова не будут иметь силы, не обладать весом. И человек теряет решительность и уверенность в себе, и люди ему не верят, даже если он говорит правду. Следствие алчности будут то, что желания человека не исполняются. То, что он задумал, не исполнится. Недоброжелательство в мыслях ведет к тому, что человек будет жить в постоянном страхе и нести разнообразный ущерб. То есть, если мысленно настроен против других, осуждаешь их постоянно, нечисто видишь, попадаешь в такой тоннель реальности, где твое тонкое тело застревает, и будешь получать или грубое тело, или в тонком мире жить. В такой тоннель реальности сдвигаешься. Ложное воззрение, отрицающее дхармы, ведут к тому, что ум будет одержим разными заблуждениями. Как следствие проявляется карма в виде внешних условий. Из-за совершения убийства человек перерождается в безотрадном мрачном краю, полных опасных для жизни ущелий и пропастей в материальном мире. Из-за присвоения чужого человек рождается в краю, где поля постоянно страдают от мороза и града. Сады не плодоносят и тарит голод. Присвоение чужого может быть разным, может быть воровство, может быть косвенное присвоение. Ну, допустим, миряне жертвуют, чтобы провести обряд для умершего. Человек берет деньги и не проводит. А душа умершего страдает и не получает ожидаемой помощи. Или получает пожертвования, а проводит ритуал невнимательно. А душа умершего видит это и зарождает нечистое видение и сердится. Из-за этого попадает не вверх, а в нижние миры. Поэтому некоторые учителя не хотят брать пожертвования за практики для умерших. Боятся. Побаиваются. Вот так. Не хотят брать эту карму на себя. Если они не сделают перенос сознания, не проведут должным образом ритуал, и душа не сумеет освободиться, грех ляжет на них. Придется отвечать в астральном мире. Если нарушаются отношения, человек изменяет жене, разврат, дисгармония в отношениях у мирян в семье. Такой человек рождается в отвратительных местах, в грязных болотах, нездоровой местности, заболоченной. То есть обман, ложь, коварство, связанные с сексуальными отношениями. Если ложь, благосостояние будет неустойчивым, ум взбудораженным, а обстановка будет таить угрозу. Попадает человек в пространство лжи, в тоннель реальности, где все лгут. Есть, например, разведчики, шпионы. Жизнь, говорят, по краю ходит. Искусство шпиона, разведчика, говорят, заключается в том, чтобы обмануть тех, кому вошел в доверие. И постоянно такие люди живут в страхе, что их кто-то предаст. И они не знают, кому верить, свой или чужой. И иногда бывает крот, то есть человек, который работает на другую разведку. И они ищут, кто из нас предатель, никому не верят. Друг за другом следят, обстановка подозрительности. Это реальность спецслужбы. Разведслужбы – это очень больная тема. И шоком бывает, когда Человека отправляют в другую страну разведчикам, а он предает. И всех своих агентов предает. Их сажают в тюрьмы, судьбы людям ломаются. Их расстреливают, как шпионов. И целый мир подозрительности, недоверия. Кто предатель, кто свой, кто перевербован. Это вот наподобие этого. Вследствие клеветы человек будет жить среди труднопроходимых скалистых ущелий. Из-за оскорблений человек рождается в суровой местности, где лишь скалы, валуны и колючие растения. Из-за пустословия человек рождается в бесплодном краю, где сколько ни работай, ничего не родится. А смена времен года непредсказуема, ненадежна. Из-за алчности человек рождается в местности с плохим урожаем и будет претерпевать множество трудностей из-за плохих условий погоды. Из-за недоброжелательности перерождаются в стране, которая подвергается разным опасностям, бедствиям. Например, в Индонезии часто происходят землетрясения, цунами в островных государствах. Из-за ложных взглядов, то есть взглядов, отрицающих истину, человек будет рожден в мире, где он будет беден, лишен друзей и покровителей. Итак, существует взаимосвязь между причинами и следствиями. И пока мы не достигли истинного пробуждения, эта взаимосвязь проявляется как карма-пхала, результаты, последствия кармических действий, кармические реакции.
Гуру, скажите, а почему вот, это так все фиксировано? Это ведь не для каждого человека так. У кого-то в культуре многоженство, у кого-то, например, там, вы говорили, Драупади и пять братьев Пандавов, кто-то выстрелил в икону, ему Будхи сразу там все перекрыл, а кто-то ходил и разбивал статуи и доказывал свою теорию, и все хорошо, нормально.
Да. Закон, он ведь действует на многих уровнях. Кто осуществляет кармические реакции? Кто судит душу в барда? Внутренний Дхармараджа, внутренний владыка кармы, ваше внутреннее божество. И Читрагупта все это фиксирует. Представьте, вас снимают под скрытой камерой всегда, чтобы потом предъявить. Закон кармы проявляется в зависимости от многих факторов. И у каждого человека это индивидуально проявляется. Но есть общие тенденции. И все люди действуют в рамках общих тенденций, но есть множество разных индивидуальных вещей. Например, на людей закон кармы действует по одному, на святых по другому, на ситхов по третьему, на богов по четвертому. Допустим, богиня Кали может устроить войну, и 5 миллионов человек погибнет. А она не получит кармада. Для нее это как лила будет. А человек, даже оскорбив одного, может получить кармада. Считается, чтобы проступок полностью проявился, необходимы условия. И одно из таких условий – мотивация. Если не благая мотивация. Второе, чтобы человек порадовался этому проступку и произошло закрепление. И третье, чтобы у него возникла тенденция продолжать дальше этот проступок. И вот когда вот эти условия... И четвертое, это чтобы кармически важный был объект. Чем сильнее по уровню осознанности кармически важный объект, тем больше кармический результат. И когда вот эти условия сходятся, то кармический результат действует со самой большой силой. А если нет одного или двух, он действует уже меньше. Также зависит от уровня самого человека. От того, насколько велики его заслуги, насколько широко его сознание и насколько чист или нечист его ум. В общем, все это очень хорошо считается владыками кармы и безошибочно выдается результат. Это примерно как Вы звоните по телефону, и количество оплаты зависит от сотового оператора, куда именно вы звоните, какой звонок был, или это было СМС, или ММС, или выход в интернет. Все считается очень хорошо, так? И снимают с карточки. Также индивидуально для каждого все считается очень хорошо и предъявляется счет. Но Вселенная отличается тем, что в ней считается все очень хорошо, до мелочей. То есть, если вы накопили заслуги, практиковали, и ваш ум был распахнут и чист, это будет учтено. Несправедливости не будет. То есть, если у вас есть определенное количество грехов, определенное количество заслуг и определенный уровень ясности и самосвобождения, и вы выполнили определенный уровень раскаяния, все это будет учтено. То есть, Вселенная здесь осуществляет абсолютный закон справедливости. Внутри нас встроен внутренний цензор, Читрагупта. И вот именно это внутреннее божество Читрагупта, он фиксирует те отпечатки, с которыми вы отождествляетесь, и не фиксирует сильно те, с которыми вы не сильно отождествляетесь. И вообще не фиксирует те, которые полностью раскаяны или освобождены. И он передает дальше эти данные Дхармараджа, тому, кто управляет реинкарнацией, кто отправляет тонкое тело в следующий мир. Если человек совершает оскорбление по отношению к святому, к мастеру, к объектам, высоким прибежищам, то у него не будет удачи по четвергам. Если оскорбляет женщину, по пятницам. Аскета, монаха, по субботам. Если нарушает договора, связи, отношения, по средам. Наша жизнь, она ведь тесно связана с ритмами и циклами, когда действуют планетарные силы. И когда мы что-либо делаем не так, мы оскорбляем определенную планетарную силу. И тогда она разворачивается к нам неблагоприятно. И напротив, если мы делаем подношения, накапливаем заслуги, зарождаем чистое видение, напротив, кто почитает гору, четверг для него благоприятный. Потому что Юпитер у него благоприятный. Его Юпитер всегда благословляет. Кто почитает прибежище святых Сахасрару. Кто зарождает чистое видение по отношению к женщинам, поклоняется Лакшми, пятница для него благоприятна. Кто восхваляет монашество, аскетов, отрешение, безупречность, суббота для него хороший день. Хотя Сатурн сам по себе это непростое божество. Наоборот, которое забирает, отсекает. Кто соблюдает договоренности, ответственен, обязателен в отношениях, в деловых, коммерческих, ну, в любых. Среда для него благоприятная будет, благословлять. Итак, какие бы проступки человек не совершил, нет ни одного, который нельзя очистить раскаянием. И искусство усмирения ума, искусство самовоспитания, это искусство правильно очищать себя. Потому что нам не нужны все эти следствия и причины, нам не нужны все эти отпечатки. Чем более пустыми и чистыми мы будем, тем лучше для нас. Только глупцы совершают разные негармоничные, негативные действия, а потом сами же попадают в клетку причинно-следственных связей. В дурных поступках нет никаких достоинств, кроме одного. Их можно очистить раскаянием, так говорят святые. Чтобы раскаяние состоялось, и чтобы мы обрели истинную чистоту, нужны четыре условия, четыре силы противоядия. И первое, это у вас должна быть опора. Это условие опоры, наличие опоры. Что это такое? Древо-прибежище. То есть, если у вас есть на что опереться, Иштедевата, гуру, древо-прибежище святых, которое вы представляете, к которым обращаетесь с верой. Когда вы опираетесь, вы получаете благословение от вашей опоры, и это уже очищает вас. То есть люди, у которых нет опоры, нет прибежища, они не могут толком раскаяться. В принципе, им не перед кем раскаиваться. И вторая сила – это сила сожаления. То есть должно быть глубокое понимание неправильности, ошибочности каких-то действий и желание это изменить, очистить раскаянием. Если же просто механически повторять слова раскаяния, позволяя мыслям и глазам блуждать, уму отвлекаться на разговоры, или если думать, да, в дурных поступках ничего нет страшного, поэтому я всегда потом могу раскаяться, это не приводит к очищению. Итак, можно ли раскаянием полностью искупить неправильные действия? Можно, если помыслы будут благими, правильными. Итак, вторая сила, когда мы искренне сожалеем о дурных поступках, ничего не скрывая. Когда мы имеем такой настрой, прошу прощения и раскаиваюсь во всем, без утайки, ничего не скрывая. В трехчастной сутре так говорится. Совершенные в прошлом неблагие действия подобны проглоченному яду. Их не искупит раскаяние, лишенное чувства сожаления. Так раскайся же, испытывая стыд, страх и великое сожаление. То есть надо породить эмоцию, задвигать некую энергию в подсознании, чтобы эта эмоция сдвинула самскары, неблагие отпечатки, и начала их стирать. Если вы раскаиваетесь формально, механически энергии не будет, и самскары останутся. И третья сила – это сила обетов. Сила обетов означает, что мы помним о совершенных в прошлых дурных деяниях и думаем, отныне я не буду больше совершать такое, даже под страхом смерти. И даем как бы такую клятву. Или если мы приняли обет, допустим, монашеский обет, обет ученика, садху, мы помним об этом обете. И говорим, отныне буду следить, чтобы проступки не повторялись. И зарождаем великую решимость. Например, Ангулимала, став учеником Будды, зародил великую решимость не совершать насилие. Его часто избивали местные жители, помня о том, что он был разбойником и убил много людей. Его избивали до полусмерти, но он силой своего обета все терпел и желал блага другим людям. За счет этого он отмыл свою карму и стал пробужденным. И так говорится, поскольку очиститься от проступков невозможно, если твердо не решишь избегать их в будущем, необходимо принять обет. Впредь, даже под страхом смерти, не совершать неблагих деяний. Такова третья сила. И, наконец, четвертая сила – это сила практики. То есть, чтобы очистить негативные последствия кармы, надо как можно больше выполнять, накапливать заслуги, кланяться святым, пробужденным, статуям, скульптурам божеств в храмах. Почему мы ходим в храмы трижды каждый день? Чтобы очистить поток своего сознания. Посвящать накопленные заслуги обретению просветления. Радоваться заслугам и достоинствам других людей. Развивать сострадание и пребывать в сущности природы ума. Все это сила практики. То есть, если ваше раскаяние сопровождается мощной садханой, вы на правильном пути. Итак, сила опоры на прибежище, сила сожаления, сила обетов и сила практики. Есть история, один практик, ученик одного мастера, вспомнил, что он раньше жил на деньги, продавая священные книги. И эти деньги, он продавал священные книги в монастыре, а деньги не жертвовал, а сам себе присваивал. Он раскаялся и поведал об этом учителю. Учитель посоветовал ему переписать все эти книги, ну, как бы копию сделать, рукописную. И когда он начал переписывать, он столкнулся со множеством препятствий. То есть возвращалась карма. И он пришел в полное уныние. И придя к учителю, он спросил, что же мне делать. Учитель сказал, кроме переписывания, выполняй практики созерцания природы ума и соединяй ее с переписыванием. Тогда твое раскаяние будет иметь силу. Итак, нам нужно четко понять, что закон кармы действует всегда и везде, очень точно. И даже если мы о нем не помним, то наши внутренние божества, планетарные божества, наш Будхи все помнит. И счета предъявляются каждому индивидуально. И нам нужно зародить решимость очищать себя, зная, что единое самое, созерцательное присутствие сейчас еще не может вас очистить так, как это необходимо, потому что вы сами еще не находитесь полностью в единой самае, а вы в ней находитесь, может быть, наполовину, на треть, на одну пятую, на одну двадцать пятую.